Глава 14. Мудрость Эриду. Кончилась теплая вавилонская зима. Близкое лето грозило жарой. По-прежнему без вестей от Александра, Лиси пришел осуществить поездку в Эриду. Шутя, воятель говорил, что Эриали и Эрис отправились в Эриду с Эрифилом. Четверо друзей поплыли вниз по Евфрату. Гесиона осталась дома поджидать Неарха, хотя и клялась, что это будет в последний раз, или она покинет его навсегда. Река на юге разделялась на множество рукавов, сториц и приток, образуя громадное болото в 1500 стадий протяженностью, сплошное море тростников и осоки. Только очень опытные кормчие могли разыскать в этом лабиринте главное русло, отклонявшееся к западу, где вязкие глины и солончаки охраняли восточный край сирийской пустынной степи. Они проплыли около 50 парасангов или 1500 стадий за 3 дня, не приставая к берегу ни на час. Дальше Евфрат тек широким руслом, направляясь на восток. Еще через 25 парасангов река стала огибать с севера каменистую возвышенную равнину, где некогда располагались изначальные города Месопотамии. Болота и солончаки простерлись на левый берег к северо-востоку и востоку. Нескончаемое пространство тихой воды, болот и тростников, населенное кабанами, доходило до русла Тигра и еще дальше приблизительно на 1000 стадий. На 5-й день плавания к вечеру они причалили к древней, наполовину разрушенной пристани с лестницей из огромных глыб камня на правом берегу реки. Отсюда широкая дорога, утонувшая в горячей пыли, повела их сначала к развалинам города незапамятной древности, а затем, минуя их, дальше на юго-запад, к небольшому городку на плоском холме. Величественные развалины с убогими новыми жилищами и большой постоялый двор окружали 3 великолепных храма. 2 из них, вернее, 1 более целый, напомнил Таис главное здание святилища Кибелы и похожие постройки Вавилона и Сузы. 3-й храм, со следами неоднократного восстановления, отличался особенной архитектурой. Платформа с закругленными углами, облицованная кирпичом, поддерживала его основание. В центре ее широкая лестница вела к портику из 3 колонн под тяжелой пирамидальной крышей. Позади этого помещения поднималась огромной высоты круглая башня с несколькими скошенными уступами. Предупрежденные о приезде гостей жрецы и служители встретили экбатанцев на платформе, отдавая им поклоны с достоинством и смирением. Среди них преобладали темнокожие, вроде знакомых таис-индийцев, приезжавших в Экбатану. После церемонии приветствий гостей проводили в боковой предел, приспособленный, очевидно, для отдыха и ночлега. Подали орехи, финики, мед, ячменные лепешки и молоко. Путники насыщались после омовения. Вошел высокий жрец в белой одежде с густой бородой до глаз и присел на скамье, избегая, однако, соприкосновения с чужеземцами. Таис увидела, как Лисип начертил в воздухе знак и показал глазами на нее. Жрец встал, видимо, взволнованный, и тогда Лисип вторично начертил в воздухе овал. Жрец сделал приглашающий жест и повел Таис с Лисипом через высокий и узкий проход в помещение внутри башни. По дороге к ним присоединились еще 2 жрецов. Один темнокожий, широкоплечий, видимо, громадной силы, а другой одетый в цветную одежду вавилонянина, с тупо подрезанной узкой бородой и гривой завитых волос. Этот последний оказался переводчиком. После обмена какими-то сведениями, Таис поняла, что посвященные орфики имеют доступ к тайнам храма, оба жреца выразили готовность служить эллинам своими познаниями. Как бы желая доказать это, Лисипа и Таис привели в длиннейший коридор, по стене которого блестели вертикальные ряды туго натянутых серебряных струн разной длины. Высокий жрец шел, касаясь то одной, то другой группы струн, отвечавших красивым долгим стоном, разносившимся эхом по каменному проходу. «Это звучит в каждом человеке, соединяет поколения», — пояснял жрец, — «сквозь века и проносится в неизвестную даль грядущего». Если понимаете этот символ, то не нужно разъяснять другой. Жрец показал на глубокие канавы поперек коридора, перекрытые досками с изображением зверей или сказочных чудовищ. Таис посчитала это разъединение поколений темнотой и невежеством, доводящими человека до озверения. Она не постеснялась спросить у индийца. Жрец приветливо заулыбался.
«Первые капли дождя не напитывают землю, но предвещают ливень плодородия», сказал второй темнокожий жрец. «И вы тоже капли. Удалимся для беседы в место ненарушаемого покоя».
В круглой невысокой зале на выступах квадратных полуколонн горели какие-то странные факелы без дыма и копоти. На циновках были разбросаны большие подушки из мягкой тонкой кожи. Здесь стояли еще два небольших восьмигранных стола и твердые табуреты темного дерева, на которые уселись оба жреца. Таис заметила между колоннами раскрашенные изображения зверей – тигров, носорогов, диких быков. Чаще всего попадались изображения слонов, исполинских животных, известных в Месопотамии и иногда приводимых в Вавилон, но никогда не изображавшихся в местных храмах, дворцах или на воротах, подобных воротам Иштар. Тяжелый ароматичный дым из двух бронзовых курильниц ложился в зале голубоватым туманом.
«Что хотите вы взять с темой беседы?» — спросил темнокожий жрец, явно старший по рангу величественного высокого индийца.
«На протяжении нескольких лет нашей дружбы моя ученица не раз задавала мне вопросы, на которые я не сумел ответить. Может быть, вы, владеющие тысячелетней мудростью, соблаговолите просветить обоих», — скромно сказал великий художник.
«Знание подобно добру», — ответил старший жрец, — «не должно разбрасываться, как попало. Подобно богатству или военной силе, знание, попав в негодные руки, служит глупому возвеличению одного народа и унижению других. Кроме того, и это очень важно, великие открытия, вроде того, что Солнце — шар, вокруг которого ходят планеты, и сама Земля тоже шар, а не плоская, и висит в пространстве, могут разрушить веру в тех богов, что созданы лишь человеческим воображением. У мудрого познание не сокрушит веры в величие мира и целесообразность его законов, которые так хорошо чувствуют поэты и художники. Глупец лишится вообще всякой веры и скатится в черную яму бессмысленного животного существования. К счастью, тупость невежды спасает неосторожных открывателей истины. Им просто не верят или осмеивают, как получилось с вашим философом Анаксагором, впервые в Элладе учившим, что солнце — раскаленный шар. От этого смешного заблуждения даже великая его мысль о нус, мировом разуме, совпадающая с нашей философией, не оказала на эллинов заметного влияния. Еще раньше был у вас исполин мысли Анаксимандр, который учил, что человек явился в результате длинной цепи поколений животных от первичных рыбообразных существ. Он же понял безбрежность космоса и обитаемых миров. Был Алкмеон, врач, ученик Пифагора, который открыл за два века до нашего времени, что мозг есть орган разума и восприятие чувств. Он же узнал, что планеты вращаются по орбитам, и также подвергся осмеянию. Но орфическое учение, индийское по духу, взято или от нас, индийцев, или наших общих предков, и вы свободны во владении мудростью без тупого самовозвеличивания.
«Ты сказал об осмеянии?» — нерешительно начала Таис. «У нас есть бог Мом, порождение ночи и бездны Тартара, который все отрицает и смеется над всем, разрушая даже покой олимпийских богов.
Здесь я видела народы, у которых смеяние и разрушение всего древнего, великого и прекрасного составляет основу бытия. Они осмеивают и Эрос, придумывая низкие кривляния и низводя божественную страсть до скотской похоти. В их глазах я, например, просто блудница, которую следует побить камнями».
«Я согласен с тобой относительно вредоносности невежественного осмеяния», ответил высокий индиец. «Но причина его, нам думается, не в том, что есть какой-то занятый этим бог. Маленькие народы, обитающие между могущественными государствами Египтом и Месопотамией, всегда находились в унижении. Человек платит за унижение осмеиванием того, кто унизил, если не имеет силы. В малых народах жизнь людей неверна и быстротечна. Нет ничего постоянного и не успевает установиться прочная вера и философия.
«Я прибавлю к этому сходство с обезьянами», — сказал старший жрец. «У нас в стране их очень много, и некоторые считаются священными. Обезьяны — самые бездельные из всех животных. Живя в безопасности на деревьях, в рощах, изобилующих плодами, обезьяны не тратят времени и усилий на пропитание, как другие звери. Тигр, упорно гоняющийся за добычей, слон или бык, вынужденные подолгу есть траву, чтобы прокормить свое огромное тело. Поэтому они ценят время и не тратят его на пустяки. Бездельные же обезьяны, быстро насытившись, ищут развлечения в пакостях. Швырнуть орехом в глаз тигру, нагадить на голову слону и потом издеваться над ними, трясясь от хихиканья с безопасной высоты. Они чувствуют свое ничтожество и бесполезность и мстят всем другим достойным зверям за это».
Эллины было засмеялись, но индиец говорил серьезно, и Лисип и Таис сконфуженно умолкли. Давно наступил вечер, а беседа продолжалась, пока не разошлись за полночь. Таис поняла необходимость прогостить здесь несколько дней. Она предчувствовала, что другой возможности узнать древнюю мудрость далекой страны не представится. Эрис сидела, поджав ноги в обычной позе, поджидая Таис. Афиненка устало повалилась на подушке и забылась во сне, переполненном фантастическими обликами неведомых богов. В последующие дни Таис узнала про 12 недан, или причин бытия. Каждая из них считалась следствием предыдущей и причиной последующей. Великая природа, иначе порождающая сила Шакти, очень мало отличалась от великой матери дайлинских верований с главенством женского божества. Шестой знак зодиака Канья, или дева, представляющая Шакти, силу природы, или Махамаю, великую иллюзию, указывает, что первичные силы должны соответствовать числу 6 и стоять в такой последовательности. Первое. Пара Шакти. Высочайшая сила тепла и света, порождающая все на Земле. Второе. Джнани Шакти. Сила разума или мудрого знания, она двусторонняя. Смрити или память, гигантская сила, способная оживлять прежние представления и будущие ожидания. И вторая сторона. Ясновидение. Прозрение сквозь завесу Майи во время, которое едино во всех трех его аспектах – прошедшем, настоящем и будущем. И гораздо сложнее, чем то, какое ощущается человеком по биению своего сердца. Третье. Ичха-шакти – сила воли, напряжение токов внутри тела для выполнения желания. Четвертое. Крия-шакти – или сила мысли, которая материальна и может производить действие своей энергией. Пятое. Кундалини-шакти – жизненный принцип всей природы. Сила эта движется, змеевидно извиваясь, сочетая две великие противоположности – притяжение и отталкивание, почему называется еще змеем. Кундалини уравновешивает внутреннее и внешнее в жизни. Поступательное ее движение внутри человека дает силу камы Эроса и ведет к перевоплощению. Шестое. Мантрика-шакти. Или сила речи и музыки, знаков и букв. Из всего этого перечисления материнских сил больше всего понравилось эллинам кундалини-шакти, понятие, близкое им обоим, художникам и поэтам по духу, родственные диалектики Гераклита Эфесского, Анаксагора и Антифонта. Лисип заметил, что у мудрых философов еврейских народов змей является силой зла, погубившей счастливую жизнь первых людей. Оба индийца улыбнулись, и старший сказал: «Наша священная книга Айтарея называет вашу гею-землю Сарпараджини, царицей змеев, матерью всего, что движется, ибо змей – символ движения в игре противоположных сил. По нашим преданиям, была прежде раса змеевидных людей или нагов, числом всего не более 1000». Теперь новая порода людей, пятая по счету, символ которой бык и корова. Бык священен у вас на Западе, корова у нас.
От нагов перешла к моему народу способность властвовать над страшными ядовитыми змеями Индии. Здесь, в нашем храме, есть жрица Нага, исполняющая обряд поцелуя священного змея. Никто из смертных, даже высшей касты, не может совершить этого обряда и остаться в живых».
Таис, загоревшись любопытством, заручилась обещанием старшего жреца, что ей будет показан страшный обряд. Многое в рассказах индийцев осталось непонятным и для Таис, и для Лисипа. Огромная продолжительность времени, исчисляемого ими от сотворения мира, в корне противоречила подсчетам египетских, финикийских, еврейских и пифагорейских мудрецов. Всего короче оно считалось у евреев – 6000 лет. По индийским данным, первые настоящие люди появились на Земле 18 616 516 лет тому назад. С такой пугающей точностью индийцы вычислили длительность грозного и темного периода бедствий в истории человечества, наступившей после Великой битвы в Индии, когда погиб цвет человечества 2770 лет тому назад. Эта эпоха, или как они называли, Кали-юга, должна продлиться еще 429 тысяч лет.
«Другие мудрецы исчисляют ее гораздо короче», — сказал высокий индиец, — «всего в 5 с небольшим тысяч лет».
Лисип и Таис переглянулись. Такое громадное расхождение противоречило точности предыдущих колоссальных цифр. Заметив недоумение эллинов, индийцы продолжали повествовать о точных исчислениях, разработанных их математиками. В книге «Солнечной науки» время делится особым, незнакомым эллинам способом. 1 час равен 24 минутам эллинов, а минута или векала – 24 секундам. Дальше время дробится последовательно по 60 крат. И дробление это доходит до кашты. Невообразимой человеку краткости мгновения в 1/300 000 долю секунды. На вопрос Лисипа, зачем придуманы числа, которые нельзя ни измерить, ни вообразить, индиец ответил, что человеческий разум имеет 2 ступени сознания. На высшей ступени, называемой Будхи, он способен осмысливать столь малые величины и познать построение мира из мельчайших частиц, центросил, вечных и несокрушимо прочных, хотя они всего лишь точки энергии. Эллины узнали о великом враче Дживаке, жившем 300 лет назад, обладателе камня, который освещал органы внутри тела, о другом враче, умевшем предохранять людей от заболевания оспой, втирая им в маленькую ранку кровь, взятую от перенесшего болезнь человека. «Почему же теперь врачи повсеместно не пользуются этим способом?» — воскликнула Таис. «И сами вы говорите о них, как о чем-то полузабытом». Старший жрец посмотрел на нее длительно и безмолвно, а младший вскричал с негодованием. «Нельзя говорить так, прекрасная посвященная! Все это и еще многое другое тайна, запертая в древних книгах. Если она забыта, значит, так угодно богам и карме. Когда мы, жрецы высшей касты, узнаем, что чтение священных книг подслушано человеком низшей касты, мы вливаем ему в уши расплавленный свинец».
«Как же вы тогда заботитесь о распространении знаний?» — спросила не без язвительности Таис.
«Только что я слышала речь о бедах невежества».
«Мы заботимся не о распространении, а о сбережении знания среди тех, кому надлежит им обладать», — ответил высокий жрец.
«Среди одной касты? А как же с другими? Пусть пребывают в невежестве?»
«Да, и выполняют предназначенное. Если они его хорошо исполнят, то в будущей жизни они родятся в другой, более высокой касте».
«Знание, хранимое в узком кругу, неминуемо будет слабеть и забываться», — вмешался Лисип. «А замкнутые круги каст хороши для выведения пород животных, а не людей. Спартанцы пытались создать породу воинов, даже преуспели в этом. Но в жизни все меняется скорее, чем рассчитывают люди. И военная жизнь поставила Лакедемонин на край гибели».
«У нас не одна, а много каст на все, что потребно для жизни человека», — возразил индиец.
«Все же мне эллинское отношение к людям кажется более последовательным. Вы в своих священных книгах и творениях философов считаете людей наравне с богами, а на деле
«Разводите, как животных, держа в невежестве», — твердо сказал Лисип.
«Разве эллины не признают благородство происхождения?» — нахмурился старший жрец.
«Признают. Разница одна, но очень существенная. Мы считаем, что благородный человек может родиться у кого угодно, и он заслуживает и знания, и искусства, и мастерства, какое он может усвоить и применить. Если он найдет себе такую же хорошую пару, то благородная линия потомков пойдет от такого человека во дворце Афин или в доме земледельца в Халкидике равно. Там и там может родиться и хорошее, и плохое. Обычно считают, что особо прекрасные люди появляются на свет при участии богов или богинь».
«Но рабов вы не считаете за людей и унижаете до скотского состояния!» — воскликнул индийц.
Таис хотела возразить, Лисип остановил ее, незаметно сжав руку. Он поднялся и, оставив Афининку наедине с индийцами, вышел знакомой дорогой к своей келье и вернулся с большим ящиком из фиолетовой амарантовой древесины, окованным золотыми уголками. Осторожно поставив его на восьмигранный столик, ваятель открыл защелку. На свет появился странный механизм. Переплетение зубчатых колес и рычагов самой различной величины. На посеребренных ободках были нанесены буквы и знаки. Заинтересованные индийцы склонились над ящиком.
Ученик пифагорейцев Гераклит Понтийский, близкий с Аристотелем, открыл, что шар Гея вращается, подобно волчку, вокруг себя, и что ось этого волчка наклонена по отношению к плоскости, в которой ходят планеты и Солнце. Это машина для расчета движения планет, без чего не может быть ни предсказания будущего, ни верного мореплавания. Здесь разум утверждает себя один раз, создав машину, а дальше работают лишь руки да памятные таблицы, начертанные на крышке. Человек освобождается от долгих вычислений и может заняться высокими размышлениями. Пораженные жрецы притихли. Лисип воспользовался их растерянностью и сказал: «Мы, эллины, вместо того, чтобы казнить искателей знания расплавленным свинцом, открываем настежь портики и сады наших академий, философских школ, и догоняем вас, начавших размышлять о мире, не на одно тысячелетие раньше».
«Это потому, что вас мало, и вы принуждены беречь учеников, дабы обеспечить передачу факела знания, а нас очень много. Знание, если мы прокричим его на площади, будет немедленно искажено невеждами и обращено против истинных мудрецов. В Крия-Шакти и Кундалини мы нашли секреты личной силы и очень тщательно охраняем технику обучения и пользования ею. Будет беда, если знание это попадет человеку несовершенной кармы».
И Таис узнала о законе кармы или воздаяния, перед которой наивной, маленькой и слабой выглядела Немесис, дочь Нюкты, Ночи, богиня справедливого возмездия эллинов. Колоссальный космический механизм, работа которого лежит в самой основе мира. Все на свете, и боги, и люди, и звери подлежат карме. Они должны изживать свои ошибки, несовершенства и тем более преступления в череде последующих воплощений, судьба которых или ухудшается, или улучшается в зависимости от личного и общественного поведения. Ложь и обман, особенно написанные в книгах, составляют страшные преступления, потому что ведут за собой вредные следствия для многих людей и могут быть изжиты лишь через тысячи лет. Разрушение прекрасного также относится к самым тяжким поступкам. Запрещение кому-либо чего-либо означает, что запрещающий берет на себя карму подневольного, какая бы она ни была.
«Значит, запрещая низшим кастам знания, вы берете их невежество на себя? Миллионов людей?» — внезапно спросила Таис.
Старший жрец даже отшатнулся, а глаза высокого выразили злобу.
«Так же, как и вы, эллины, не допуская к учению рабов», — ответил старший индийц. «Вас, свободных, мало, а их очень много и делается все больше. От этого ваш мир скоро погибнет, несмотря на великие ваши завоевания».
И опять Лисип остановил порывающуюся возразить Афининку. Таис остыла, сообразив, что у каждой веры есть свои слабости. Бить по ним уместно разве в публичном диспуте, а не в мирной беседе. Вместо спора Афиненко решилась наконец задать давно мучивший ее вопрос.
«Мой учитель, великий художник Лисип, ужасно порицал меня за один проступок и отдалил от себя на целый год. Красота — единственное, что привязывает людей к жизни и заставляет ее ценить, бороться с ее невзгодами, болезнями и опасностями. Людям, разрушающим, искажающим или осмеивающим красоту, нельзя жить. Их надо уничтожать, как бешеных собак, носителей неизлечимого яда. И художники, волшебники, воплощающие прекрасное, отвечают особенно строго, строже нас, невидящих, ибо они зрячие». Так сказал мне Лисип 3 года назад.
«Учитель твой прав совершенно, в полном соответствии с законом кармы», — сказал темнолицый.
«Следовательно, я, разрушив прекрасные дворцы Персеполиса, подлежу ужасному наказанию в этой и в будущих жизнях», — печально спросила Таис.
«Ты та самая женщина?»
Индийцы с любопытством воззрились на свою гостью. Помолчав довольно долго, старший сказал, и его слова, веские и уверенные, принесли облегчение Афиненке.
«Хотящие повелевать строят ловушки для легковерных людей. И не только легковерных, ибо всем нам от мала до велика свойственна жажда чудес, порождающая тягу к необыкновенному. Те, кто хочет повелевать умами людей, строят ловушки игрой цифр, знаков и формул, сфер и звуков, придавая им подобие ключей знания. Желающие повелевать чувствами, особенно толпы, как деспоты и политики, строят огромные дворцы, принижающие людей, завладевающие его чувствами. Человек, попав в эту ловушку, теряет свою личность и достоинство. Дворцы Партипоры, как мы зовем Персеполис, есть подобная ловушка. Ты верно угадала это и явилась орудием кармы, подобно тому, как зло в наказании иногда служит добру. Я бы снял с тебя обвинение Лисипа».
«Я сам понял и простил ее», — согласился скульптор. «И не пояснил мне?» — упрекнула Таис.
«Не умом, а чувством словесно объяснили нам только они, знающие карму, учителя из Индии».
Лисип поклонился по азиатскому обычаю, приложив руки ко лбу. В ответ жрецы склонились еще ниже. В этот день Таис вернулась к себе ранее обычного. Эрис, подвинув к ней столик с едой, подождала, пока Афиненка насытилась, и, улыбаясь одними глазами, поманила за собой. Она бесшумно привела Таис к ступенчатому переходу из передней части храма в главную башню. На широком возвышении с лестницами по обеим сторонам перед тьмой глубокой неосвещенной ниши стояла Артемис Аксиопена. Лучи света, падая из боковых оконцев вверху, скрещивались впереди статуи, усиливая мрак позади. Бронза резко блестела, будто Артемис только что вышла из мрака ночи по следам какого-то преступления. У подножия ее сидел Эхифил, молитвенно подняв взгляд на свое создание. Углубленный в думы, он не пошевельнулся и не почувствовал появления женщин. Таис и Эрис беззвучно отступили и вернулись в келью.
«Ты погубила его, Халкиокардиос, медное сердце», — резко сказала Афиненка, гневно глядя на черную жрицу. «Он не может теперь продолжать вояние».
«Он губит сам себя», — безразлично сказала Эрис. «Ему нужно лепить меня точно статую, сообразно своим желаниям».
«Тогда зачем ты позволила ему в благодарность за искусство, за светлую мечту обо мне?»
«Но не может большой художник волочиться за тобой как прислужник».
«Не может», — согласилась Эрис.
«Какой же для него выход?»
Эрис только пожала плечами.
«Я не прошу любви,
но сама вызываешь ее подобно мечу, подрубающему жизни мужей.
А что велишь мне делать, госпожа?»
Тоном прежней рабыни спросила Эрис.
Афиненка прочла в ее синих глазах печальное упрямство. Таис обняла ее и прошептала несколько ласковых слов. Эрис доверчиво прижалась к ней, как к старшей сестре, утратив на миг богинеподобный покой. Таис погладила ей буйную гриву непослушных волос и пошла к Лисипу.
Великий воятель всерьез озаботился жалкой судьбой лучшего ученика и повел Таис снова к жрецам.
«Вы говорили о знании», — начал он, когда четверо опять уселись в круглом зале, — «как о спасении. По-вашему, не было бы и малой доли того страдания, какое есть в мире, если бы люди больше задумывались над горем, происходящим от невежества. Абсолютно правильное это утверждение уживается у вас с бесчеловечными законами тайны знаний. Однако кроме разума есть чувства. Что вы знаете о них? Как справиться с Эросом? Гибнет великий воятель, создатель статуи, приобретенный вашим храмом».
«Если ты имеешь в виду богиню ночи Ратрии, она не для храма и стоит здесь на пути в Индию».
«У нас она считается богиней луны, здоровья и иных жен, равной Афродите», — сказала Таис.
«Наша богиня любви и красоты Лакшми — лишь одна светлая сторона божества. Черная сторона — богиня разрушения и смерти, карательница Кали. Прежде в древности, когда каждое божество было одновременно и благожелательным, и враждебным, обе они сливались в образе богини ночи Ратри, которой поклоняюсь я», — сказал темнокожий жрец.
«Как можешь ты поклоняться лишь женской богине, если ваши боги посылают небесных красавиц, чтобы сокрушить могущество мудрецов?» — спросил Лисип. «В этом ваша религия кажется мне одновременно и высокой, ибо ставит человека наравне с высшими богами, и низкой, ибо ее божества используют красоту как оружие недостойного соблазна».
«Не вижу ничего недостойного в таком соблазне», — улыбнулся жрец. «Соблазняет ведь не простая якшини, демон похоти, а солнечная красавица, наделенная искусствами и высоким умом вроде нее».
Он покосился на Таис. Озорство, долго сдерживаемое, вдруг взмыло в ней, и она послала жрецу пламенный долгий взгляд.
«О чем говорил я?»
Жрец потер лоб в усилии вспомнить.
«Есть два пути совершенствования и возвышения, оба тайных. Один — это аскетизм, полный отказ от желаний, путь углубленной мысли, смыкающий низшее сознание с высшим. И прежде всего уничтожение малейших помыслов о том, что вы называете Эросом. Здесь женщина с ее силой враг».
«Как у евреев, где она причина первородного греха, разрушения рая и прочих несчастий».
«Нет, не так. Кроме того, ты, видимо, не знаешь всей глубины их религии, тайно следующей вавилонской мудрости, не знаешь каббалы. Как у нас на высотах философии священных Упанишад нет личного бога, а только Парабрахман, реальность всеобъемлющего космоса, так и у каббалы нет грозного личного Иеговы. А есть Эйн-Соф, бесконечное и беспредельное бытие. Откровение истины дается в виде ногой женщины, скрытой под именем Сефиры. Сефира вместе с мудростью Хокма, мужским началом и женским разумом Бина составляют Троицу или корону Кетер, голову истины. Запрета женщинам в святилищах нет. Девушки Кадышим, священны в своей наготе, посвящены Богу, подобно нашим храмовым танцовщицам, финикийским и вавилонским женщинам храмов, не говоря уже о ваших служительницах Афродиты, Реи и Деметры. Очень много похожего во всех древних верах, исходящих из одного и направленных к одному».
«Почему тогда яростные проповедники евреев кричат, называя нас идолопоклонниками, ненавидя наши законы и утверждения?»
«Есть писания элохические, где высока мудрость, и составленные на 5 веков позднее писания о всемогущем единственном Боге, занятом только людскими делами, подобно верховному правителю земли. Религия, направленная к одной цели – сохранению древнего и малочисленного народа в окружении врагов. В них и найдешь ты прежде всего понятие греха, в равной степени незнакомое вам, эллинам, и нам, индийцам. Естественное назначение любви для продолжения рода у нас – священная обязанность человека. С самых древних времен женщины никогда не были отделены от мужчин и столь же свободны. Так пишут наши святые веды. Как можем мы считать нечистой страсть, естественную, как сама жизнь, в пламени которой рождаются будущие поколения?
Тогда почему ваши боги мешают мудрецам подняться в высший мир с помощью страсти Апсар, небесных гетер? Таис показала вверх, вызвав улыбку у обоих жрецов.
Высший мир мы называем так не потому, что он находится где-то наверху, а обозначая его качество по сравнению с окружающим, сказал темнолицый. Я начал говорить тебе о двух разных путях к достижению совершенства. Первый путь, повторяю, путь ясности мысли. Это уничтожение всех физических желаний, даже желание продолжать жизнь. Но у темнокожих древних обитателей Индии, к которым принадлежу я, разработан другой путь. Философия, изначальная для всей индийской мысли, особенно пригодная для современной эпохи невежества, зависти и злобы, именуемой Кали-югой. В ней самые глубокие познания и самое мощное умение повелевать силами человеческого тела. Она называется тантрой. Краткая суть ее в том, что человек должен испытать все главные желания жизни с высочайшим напряжением, чтобы в короткий срок изжить их и освободиться.
«И ты последователь тантр?» — спросила Таис. Жрец ответил утвердительным жестом. «И освободился навсегда от соблазнов и желаний?» Она посмотрела на жреца так выразительно, что все мышцы его могучего тела напряглись. Он набрал полную грудь воздуха и продолжал.
«Тантра не отвергает желания, особенно эроса, признавая в нем движущую силу жизни и возможность духовного возвышения. И мы никогда не отказываемся помочь другому в этом восхождении, памятуя историю Брахмы».
Индиец рассказал прелестную легенду о любви небесной Апсары к главному богу индийской троицы – Брахме. Занятый созерцанием и совершенствованием, он не ответил на ее призыв. Тогда Апсара прокляла его, напророчив ему почитание от верующих меньшее, чем для всех других богов. Брахма отправился к другому богу Троицы, Вишну, и тот разъяснил ему, что совершен тяжкий грех, для исправления которого он должен стать любовником Апсары и совершить еще 30 других покаяний для очищения, ибо женщина – величайшая драгоценность и действенные руки природы, Шакти. Мужчина, отказывающий женщине в страсти, кто бы она ни была, совершает большой грех. Поэтому последователи тантры поклоняются Шакти и весьма изощренны в эросе.
«И мужчины, и женщины?»
«Разумеется», — ответил жрец. «Необходимо действие, одного лишь желания мало. Чтобы возвыситься до великого духовного подъема, освобождающего от низких мимолетных желаний, он и она, совершающие обряд, или, по крайней мере, хоть один из них, должны пройти долгую подготовку тела и всех чувств».
«Мы также проходим долгое обучение», — заметила Таис.
«Не знаю, каково оно», — сказал темнолицый. «Если ты увидишь поцелуй змея, то поймешь сама могущество наших тантрических путей».
«Когда можно увидеть?» — нетерпеливо спросила Таис.
«Хоть сейчас».
«Можно ли послать за моей подругой?» Таис, Лисип и Эрис спустились по узкой лестнице в обширное подземелье под башней. Переводчик остался наверху. Эллины сносно понимали по-персидски, а индийцы свободно владели этим языком. В просторном квадратном помещении, сильно освещенном бездымными индийскими факелами, их встретили две светлолицые и одна темнокожая, маленькая и крепкая молодая женщина лет 30, походившая на старшего жреца.
«Моя сестра», — сказал он, угадывая мысли гостей, — «она и есть наша Нагини, повелительница змей».
«И посвященная в тантру?» — спросила Таис.
«Без этого смерть», — сурово ответил жрец. «Она выполнит не только обряд, но и все приготовления к нему. Сядьте».
Они уселись у стены на холодноватую каменную скамью. Явилась четвертая девушка, неся большую плоскую чашу с теплым душистым молоком и пучок пахучей травы. Повелительница змей сбросила одежду. Девушка вытерла все ее бронзовое тело травой, намоченной в молоке. высоко зачесала волосы и привязала мягкий кожаный передник, доходивший от ключиц ниже колен. Не глядя на посетителей, спокойная и серьезная, повелительница змей подошла к тяжелой металлической двери, держа в руке золотую чашку, до краев наполненную молоком. По ее знаку опустилась частая решетка, отгородившая ее помощниц и гостей. Девушки поднесли к губам инструменты вроде флейт. Одна повела протяжную тихую мелодию, вторая разбивала ее ритмом свистящих звуков. Маленькая темнокожая жрица запела высоким голосом, вместо припева издавая резкий вибрирующий свист. Она распахнула дверь и раскинула руки крестом, продолжая держать чашу. За дверью зияла черная пустота пещеры. В самом конце ее неясно светилась щель, видимо, там существовал узкий проход к свету. Некоторое время жрица пела под аккомпанемент флейт, очень долго, как показалось Таис, в напряженном ожидании чего-то ужасного. Вдруг темнокожая женщина согнулась и поставила чашу за порогом двери. Флейтистки смолкли. Отчетливо послышалось шуршание тяжелого тела, скользившего по каменному полу. Из тьмы пещеры высунулась плоская голова с очень широким затылком. Два ясных, отливающих пурпуром глаза пронзительно оглядели всех, как показалось Таис. Голова с квадратами чешуи, подобной нагрудной броне воина, мимоходом окунулась в молоко. Жрица позвала мелодичным свистящим звуком. В подземелье скользнул гигантский змей, 20 локтей длины, с черновато-зеленой спиной, кое-где ниже по бокам очень густого оливкового цвета. Неробкая афиненка почувствовала холодок по спине. Нашла руку Эрис, и та ответила ей взволнованным сжатием пальцев. Змей свернулся кольцами, устремив неведающей жалости или страха взгляд на жрицу, почтительно ему поклонившуюся. Продолжая свой напев, она подняла высоко над головой сложенные ладонями руки и, вытянувшись на пальцах, стала раскачиваться в стороны боковыми изгибами на плотно сомкнутых ногах, сохраняя удивительное равновесие. Раскачивание учащалось. В такт ему громадный змей стал ерзать по полу, извиваясь, и поднялся так, что его голова оказалась на уровне прически жрицы. Только сейчас Таис заметила вплетенные в волосы девушки 3 перевязи, снабженные рядами сверкающих полированных острий. Змей раскачивался в такт со жрицей, медленно приближаясь. Внезапно она вытянула правую руку и погладила чудовище по голове, неуловимо быстро отпрянув от разинутой пасти, которая ударила в место, где за долю секунды перед этим было ее лицо. Снова повторилось раскачивание и пение. Жрица с красотой и с размерностью танцовщицы, переступая босыми ногами, приближалась к змею. Улучив момент, она взяла обеими руками его голову, поцеловала и опять отпрянула. Змей бросался с едва заметной глазу быстротой, но всякий раз повелительница змей точно угадывала его намерение и отстранялась еще быстрее. 3-ж молодая женщина целовала змея в голову, с непостижимой легкостью ускользая от его укуса или подставляя змею край своего передника, куда он погружал свои длинные ядовитые зубы. Наконец, раздраженный змей взвился спиралью, бросился на девушку, промахнулся и замер, качаясь и нацеливаясь снова. Жрица выгнулась, хлопнула в ладоши опущенных рук и молниеносным рывком вперед на одно кратчайшее мгновение прижалась губами к змеиной пасти. Змей ударил в ту же секунду. На этот раз он не остановился и погнался за жрицей. Непостижимо, как она смогла увернуться и ускользнуть в узенькую дверь за решетку, которую заранее распахнула и захлопнула 4-я девушка. Лязг металла, тупой удар тела змеи и свист разозленного гада отозвались стихийной силой на натянутых точно струны чувствах Таис. «Что будет теперь?» — громко вскрикнула она на аттическом наречии, и индийцы удивленно уставились на нее. Лисип перевел, и старший жрец усмехнулся.
«Ничего, мы уйдем, факелы погасят, и Наг возвратится к себе в пещеру. Там устроена площадка, куда он выползает греться на солнце, а в это время закроют дверь».
«Он сильно ядовит?» — спросила Таис. С почтительностью и не без примеси страха афиненка приблизилась к женщине, стоявшей без волнения и позы, с любопытством глядя на эллинов. Почувствовав резкий запах, напоминавший раздавленный лист чимерицы, Таис увидела, что передник повелительницы змей залит желто-зеленой жидкостью, медленно стекавшей на пол.
«Яд!» — пояснил жрец. «С каждым броском Наг, готовясь укусить, выбрызгивает его из своих зубов».
«Яд силен?» — спросил Лисип.
«Это самая большая и самая ядовитая змея Индии. Кони-слон умирают через минуту, человек и тигр живут дольше две, по вашему счету времени. Этого яда хватит на 30 человек».
«Она приручена сколько-нибудь?» — спросила Эрис.
«Приручить Нага невозможно. Тварь не ведает благодарности, привязанности, страха или беспокойства. Она лишена почти всех чувств, свойственных животному с теплой кровью, и походит в этом на людей толпы самого низшего разряда. Только необычайное искусство нашей Нагини спасает ее от смерти, стерегущей каждое мгновение».
«Тогда зачем она делает это?» Таис взглянула на жрицу, осторожно сворачивавшую обрызганный ядом передник и теперь совсем похожую на древнюю бронзу с сильными формами женщины, привычной к труду земледельца.
«Каждый из нас имеет потребность вновь и вновь испытывать себя в искусстве, особенно если оно опасно и неисполнимо другими людьми. Кроме того, могущество тантрической подготовки дает ей надежный щит».
«Если тантра столь сильно влияет на чувства, сердце и тело людей, то можешь ли ты исцелить молодого художника от чрезмерной и безнадежной любви к моей подруге?»
«Художники занимают место посредине, между последователями аскетизма и тантры. Поэтическая мысль не боится искушения, поскольку сама позиция коренится в любви, которая есть желание, а желание – надежда продолжать жизнь. Истинная поэзия отбрасывает все фальшивое и в этом подобно аскезе, но в то же время сгорает в пламени эроса к возлюбленной или музе. Эта двусторонняя способность художника затрудняет лечение. Все же попробуем».
«В чем состоит лечение?»
«Каждая мысль проявляется внешне, если внимание сильно сосредоточено на ней. Напряженное желание вызовет нужное следствие».
«Ты имеешь в виду сетепса, гипноз?»
«И это. Однако для художника более важно заострить тоску Акхадо-Лилит, скрытую в сердце каждого мужчины. Так же, как и у вас, эллинов, у нас есть предание о нескольких расах людей, которые предшествовали теперешним. Эллины верят в людей золотого, серебряного и медного веков, что доказывает единство происхождения мифов. Одна существенная разница. Мы считаем прежних людей более небесными, а вы более земными, чем современные, и, следовательно, менее совершенными».
«Ты не прав, жрец», — вмешался Лисип. «Разве титаны и титаниды хуже современных? Прометей и его сподвижники жертвовали собой, чтобы избавить людей от невежества».
«И только прибавили им страдания от осознанной ответственности, дав мечту о свободной воле, но не подняв из мрака несвободной жизни», — прибавил высокий жрец.
«По нашим мифам, Кронос пожирает своих детей от Реигеи. Уран тоже истребляет их. Иначе говоря, время и небо стирают с лица земли плоды свои. Означает ли легенда неспособность земли, природы или шакти создать настоящих богоравных людей?»
«Означает, что человечество должно в конечном итоге пересоздать само себя, совершенствуясь в познании и самовосхождении. Наши священные писания говорят о прежних расах людей и духов. Не буду говорить о трех первых, они очень далеки от нас. Непосредственно предшествовала нам четвертая раса с прекрасными женами небесного происхождения. Еврейская мифология не признает чередование нескольких рас, а единожды сотворенную пару людей, одинаковых с современными. Однако и у них есть предание, будто у первого из людей, Адама, была до его человеческой жены, Евы, еще одна, Лилит. Предание сделало из нее вредоносного демона, прекрасного, но всячески вредившего Еве, пока Бог не послал трех ангелов, которые изгнали Лилит в пустыню. Индийские Лилит совсем другие. Они также способны летать по воздуху, но бесконечно добры к людям. Царица всех этих праженщин, называемых у нас Кхадо, именовалась Санье Кхадо и красотой превосходила всякое воображение. В отличие от Апсар, Кхадо не обладали разумом, а лишь чувствами. И мечта о прекрасном человеческом теле и нечеловеческой силе Эроса живет у нас как память об этих Лилит.
Я слышал от восточных людей легенду о Перри, небесных красавицах, порождениях огня. Они тоже летают по воздуху и снисходят к смертным избранникам, сказала Таис, вспомнив свое пребывание на озерах близ Персеполиса.
Несомненно, тоже отзвук памяти о Лилит, согласился старший жрец, проявляя в отношении Таис все большую внимательность. Наша задача — разбудить эту память в душе художника, овладеть ею и предоставить особенно искусным в своем деле священным танцовщицам довершить остальное, вытеснив из сердца художника его губительную страсть к модели, не желающей связать с ним судьбу.
Я видела настоящую Лилит древних месопотамцев на Евфрате. И Таис рассказала о маленьком святилище на дороге через перевал с изображением крылатой женщины в нише алтаря. Я думаю, что из всех древнейших женских изображений у этой богини было наиболее совершенное тело. А можно мне взглянуть на особенно искусных танцовщиц? Старший жрец снисходительно улыбнулся, ударяя в небольшой бронзовый диск и одновременно повелительным кивком приказывая переводчику покинуть зал. Приглаживая бороду, вавилонянин заторопился. Очевидно, избранные танцовщицы храма показываются далеко не всем. Эрис, вдруг что-то вспомнив, поспешила к себе. Из незаметной двери между слонами явились две девушки. В одинаковых металлических украшениях, на смуглых, гладкокожих телах, косо надетых широких поясах из золота, ожерельях, цепочках на щиколотках, серьгах большими кольцами и сверкающих крупными рубинами на лобниках, на коротких жестких волосах. Лица их неподвижные, как маски, с сильно раскосыми и узкими глазами, короткими носами и широкими полногубыми ртами были похожи, как у близнецов. Похожими были и тела обеих странного сложения. Узкие плечи, тонкие руки, небольшие дерзко поднятые груди, тонкий стан. Эта почти девичья хрупкость резко контрастировала с нижней половиной тела. Массивной, с широкими и толстыми бедрами, крепкими ногами, чуть-чуть лишь не переходящей в тяжелую силу. Из объяснений старшего жреца эллины поняли, что эти девушки из дальних восточных гор за рекой Песков. В них наиболее ярко выражена двойственность человека. Небесно-легкой верхней половиной тела и массивной, исполненной темной земной силы нижней. Таис усомнилась, могут ли они танцевать. «Жены небольшого роста всегда гораздо более гибкие, чем те, которые подобны корам и величественным статуям. Я совсем не знаю этих народов из далеких восточных гор и степей, куда не проникали шагатели Александра». Короткое приказание, и одна из девушек уселась на пол, скрестив ноги, и ритмически захлопала в ладони, звеня блестящими в свете факелов браслетами. Другая начала танец с такой выразительностью, какую дает лишь талант, отточенный многолетним учением. В отличие от танцев Запада, ноги принимали малое участие в движениях. Зато руки, голова, торс совершали поразительные по изяществу изгибы, раскрывались пальцы, подобно цветкам. Таис разразилась рукоплесканиями одобрения. Танцовщицы остановились и по знаку жреца исчезли. «Они очень своеобразны, эти девушки», — сказала Таис. «Но я не понимаю их обаяния. Нет гармонии, харитоподобия».
«А я понимаю», — вдруг сказал молчавший все время Лисип. «Вот видишь, мужчина знает, что в этих женщинах сочетание двух противоположных сил Эроса».
«И ты согласен, учитель?» — усомнилась Таис. «Зачем же следуешь ты всегда совершенству в своем искусстве?»
«В искусстве прекрасного, да», — ответил Лисип. «Но законы Эроса иные».
«Как будто поняла», — пожала плечами Таис. «И ты считаешь, что Эхифил того же мнения?»
«Похоже, раскосые девчонки вылечат его», — улыбнулся Лисип.
«И Клеофраду они понравились бы тоже? Он так трудился над Анадиоменой, выбрав меня, зачем?»
«Не могу говорить за того, кто перешел реку забвения.
Сам я думаю так, ты не Лилит, а, как они называют своих небесных гетер, Апсара. Владеть тобой, взяв у тебя все, что можешь ты дать, суждено лишь немногим способным сделать это. Для всех других бесконечно снисходительные, безумные и пламенные Лилит. Каждый из нас может быть их избранником. Сознание щедрости Лилит ко всем мужам тревожит наши сердца и необоримо влечет к ним памятью прошлых веков.
А Эрис, по-твоему, кто?
Только не Лилит. Она безжалостна к слабостям и не снисходительна к неумению. Эхифил увлекся носительницей образа. На его беду и образ, и модель оказались одним и тем же.
Клеофрат говорил о своем увлечении мной.
Для него это было бы еще хуже, чем для Эхифила. Эхифил хоть молод.
И, по-твоему, меня уже нельзя любить? Благодарю, друг мой.
Не пытайся корить меня за попытку разобраться в твоем настроении. Ты знаешь, если захочешь, к твоим ногам упадет каждый. Этот жрец, все познавший и преодолевший, сражен тобою. Как это просто для такой, как ты. Всего несколько взглядов и поз. Напрасно ты не ответишь ему, как Лилит. Сидит в тебе наконечником копья испытанное тобой чувство, достойное Апсары. Полагаю, ты была возлюбленной Александра, и ему отдала всю силу Эроса.
Таис залилась краской. А Птолемей?
Ты родила ему сына, значит, его Эрос к тебе сильнее, чем у тебя к нему, иначе была бы дочь.
А если бы поровну?
Тогда не знаю. Могло бы быть и так, и этак. Хозяева наши вежливо ждут нашего ухода.
Они поблагодарили жрецов, повторили просьбу об Эхифиле и пошли по темному храму в свои кельи. Четыре горящих в преддверии факела отмечали время, оставшееся до рассвета.
«Благодарю тебя, Лисип. Когда ты со мной, я не боюсь наделать глупостей», — сказала Таис на прощание.
«Твоя мудрость...» «Мудрость Афиненка малоприятна для ее обладателя. Мудрых людей мало. Мудрость копится исподволь у тех, кто не поддается восхвалению и отбрасывает ложь. Проходят годы, и вдруг ты открываешь в себе отсутствие прежних желаний и понимание своего места в жизни. Приходит самоограничение, осторожность в действиях, предвидение последствий, и ты мудр. Это не есть счастье в твоем поэтическом понимании, вовсе нет. Люди излечиваются от тревоги и гнева песней и танцами, ничего не зная о сущности их. Не следует много рассуждать о знании богов и людей, ибо молчание есть истинный язык мудрости. Открытые сердца это хорошо понимают. Тем более не мудро говорить истины людям, предпочитающим чудеса и достижения кратчайшими путями, которых нет, а есть лишь постепенное восхождение. Но вот что я скажу тебе определенно, как величайшую мудрость. Преклонение для того, на кого оно направлено, — самая быстрейшая порча.
Ты имеешь в виду преклонение перед женой?
Ни в коем случае. Это естественное воздаяние красоте и Эросу. Говорю о низкопоклонстве перед царями, военачальниками, в чьих руках находятся людские судьбы надолго или на мгновение все равно.
И ты думаешь об Александре?
Представь себя на минуту человеком, на кого направлено поклонение миллионов людей. Самых разных, правдивых и лгунов, благородных и рабских душ, храбрых и трусов. Поистине надо обладать божественной силой, чтобы не сломиться и не предать собственные мечты.
Изменить своей судьбе?
Предатель своей страны заслуживает смерти у всех народов. Но почему не видят люди предателей своей собственной души? Ведь такие изменники не имеют уже правдивости. На человека этого нельзя положиться ни в чем. Кто бесчестен даже в самых малых вещах, скоро вообще потеряет всякое достоинство. Много говорили о моей честности. Я действительно стараюсь неизменно быть таким, никогда не разглашая тайн и не допытываясь о том, чего мне не хотят сказать. Великое преступление возникает из цепи малых ошибок и проступков. Великое достоинство, равное богам, родится из бесчисленных действий сдержанности и обуздания самого себя.
И ты думаешь,
оценивай только саму себя, и это очень трудно. А в оценке больших, тем более великих людей, положись на время и народ. Мало делать правильные поступки. Надо еще распознать время, в которое надлежит их сделать. Мы не можем сесть в лодку, которая уже проплыла мимо, или в ту, которая еще не пришла. Знать, как действовать, половина дела, другая половина. Знать время, когда совершать действия. Для всех дел в мире есть надлежащее время, но чаще всего люди упускают его.
Александр тоже упустил?
Нет, подозреваю, что он совершил свое слишком рано. Но ты опять заставляешь меня судить о том, кто занимает тебя больше всего в мире. Иди спать.
Таис повиновалась.
Она поведала Эрис о том, как жрецы храма Эриду взялись выбить из сердца Хефила его безумную любовь к ней. Черная жрица не выразила ни радости, ни огорчения. Таис поставила себя на ее место. Она была бы чуть опечалена утратой, хотя и нелюбимого, и все же яркого и преданного поклонника. Но Эрис думала только о Нагине, повелительнице змей. Ее невозмутимую душу всколыхнул страшный обряд с такой громадной и ядовитой змеей, о которых она даже не слыхала. Таис тоже была потрясена не меньше. Стоило ей закрыть глаза перед сном, как образно, резко, будто чередой бронзовых изваяний, вставала перед ней молодая индианка и колоссальный змей в смертельном танце. Прошло несколько дней их пребывания в храме Эриду, когда задул горячий западный ветер. Таис плохо спала в знойную ночь. Ветер из сирийской пустыни с раздражающим однообразием шумел и свистел сквозь бесчисленные проемы и оконца в потолках храма, неся с собой расслабление тела и угнетение души. Он дул и на следующие сутки, не усиливаясь и не стихая. На Афиненку напала меланхолия. Стало казаться бесцельным ее существование, память об ушедших, глубоко запрятанная любовь, долгое ожидание Птолемея, роль хозяйки большого дома и хранительницы общих богатств, по существу доли награбленных войной сокровищ. Она могла умножить сокровища. Зачем? Она могла... Много чего она могла, и всегда перед ней вставал вопрос «Зачем?». Устала ли она от своего всегдашнего азарта, с каким бралась за любое дело, от вспышек сильных чувств? Может быть, она незаметно постарела и больше не может загораться, как прежде, скакать, сломя голову, сдерживать слезы восхищения при встрече с прекрасным, слушать, затаив дыхание, рассказы и песни. Даже Эрис уподобилась Афиненке. Обе валялись нагишом на кожаных подушках, положив головы на скрещенные руки и безмолвно уставясь на расписанную синей краской стену. Лисип укрылся где-то в глубине храма, а Эхифила увели для выколачивания любви, как грубовато сказал учитель. Прошло несколько дней или целый месяц. Время обычного счета перестало существовать для Таис. Потеряло значение многое с ним связанное из прошлого, настоящего и будущего. Все это в равной степени спокойно, без горя и азарта, чаяния радости, режущих воспоминаний и сожаления о несбывшемся, смешалось в уравновешенном сердце Таис. Лисип появился чему-то ухмыляясь и нашел обеих лениво возлежавшими рядышком и с большим аппетитом уничтожавшими лепешки со сливками. Приглядываясь к ним, воятель не заметил никаких перемен, кроме западинок на щеках и воистину олимпийского спокойствия обеих. «Чему ты смеешься, учитель?» — равнодушно спросила Таис. «Излечили!» — Лиси просмеялся еще откровеннее.
«Кого? Нас?»
«От чего вас лечить?» «Эхифила! Он решил остаться в Эриду!» Таис, заинтересованная, приподнялась на локте. Эрис повела глазами в сторону Лисипа. «Остаться в Эриду и сделать статуи этих, как их, словом, раскосых лилит?»
«В самом деле излечили», — засмеялась Таис. «А ты все же потерял своего ученика, Лисип».
«Для искусства он не потерян, это главное», — ответил воятель. «Кстати, они хотят купить клеофрадовскую анадиомену. Дают двойной вес золота. Оно теперь стало дороже серебра. За статер, прежде стоивший 2 драхмы, дают 4-драхмовую сову. Многие торговцы и лады разоряются».
«Так продай»,
— спокойно сказала Таис. Лисип удивленно посмотрел на нее. «А желание Александра?»
«Мне кажется, Александру, если он вернется, будет не до анадиомены. Вспомни, какое огромное количество людей ждет его в Вавилоне.
А кроме людей, горы бумаг, прошений, отчетов со всей громадной его империи, если прибавится еще Индия...
«Она не прибавится», — уверенно сказал Лисип.
«Я не имею понятия, сколько может стоить Анадиомена».
«Много. Хоть и не дадут, наверное, столько, как за Диадумена, моего учителя Поликлета. Всему миру известно, что за него было заплачено 100 талантов в прежние времена, когда деньги были дороже. Анадиомена настолько прекрасна, что, включая стоимость серебра, за нее дадут не меньше, чем 30 талантов.
Это громаднейшая цена. А сколько вообще берут воятели?» — спросила удивленная Тайс.
«За модели и парадигмы хороший воятель берет 2000 драхм, за статуи и барельефы — до 10 000.
Так это всего 1,5 таланта.
Разве можно сравнивать исключительное творение, созданное Клеофрадом, и работу хорошую, но обычную?» — возразил воятель. «Так подождем все же с Анадиоменой?»
«Подождем», — согласилась Тайс, думая о чем-то другом. И Лисип удивился отсутствию всяких признаков волнения, какое вызывало прежде упоминание об Александре. Афиненка взяла серебряный колокольчик, данный ей старшим жрецом, и встряхнула его. Спустя несколько минут в келью явился он сам и остановился на пороге. Тайс пригласила его сесть и осведомилась о здоровье его младшего собрата.
«Он заболел серьезно, не годится для исполнения высших обрядов Тантр с нею», —
кивок в сторону Эрис. «У меня к тебе большая просьба, жрец. Нам время покинуть храм, а мне хотелось бы испытать себя еще в одном».
«Говори».
«Получить поцелуй змея, как ваша повелительница нагов».
«Она обезумела. Вы сделали из нее Менолис, охваченную исступлением Минаду», — закричал Лисип так громко, что жрец укоризненно взглянул на него.
«Ты чувствуешь себя в силах выполнить страшный обряд?» — серьезно спросил индейц.
«Да», — уверенно сказала Тайс с беспечной отвагой, издавна знакомой Лисипу.
«Ты губишь ее», — сказал воятель жрецу. «Ты убийца, если позволишь ей».
Жрец покачал головой.
«Желание в ней возникло неспроста. Определить размерность своих сил необходимо перед выполнением задач жизни, ибо жизнь — искусство, а не хитрость для открытых глаз и сердец. Возможно, она погибнет. Значит, таково начертание кармы — прервать ее жизнь в этом возрасте. Если не погибнет, испытание умножит ее силы. Да будет так!»
«И я тоже». Эрис стала рядом с Тайс.
«Иди ты, я не сомневался в твоем желании».
Лисип, потеряв дар речи от страха и негодования, вцепился себе в бороду, как если бы это была борода жреца. Тайс и Эрис спустились в подземелье. Повелительница змея сняла с них все одежды и украшения, вытерла молоком и полынью, надела передники. Обучиться простому напеву для музыкальной афиненки было делом нескольких минут. Обучение Эрис потребовало больше времени, но ритмы обе как танцовщицы поняли сразу. Повелительница змей вызвала свое чудовище, и Тайс первая начала смертельно опасную игру. Когда змей поднялся, склоняя вниз чешуйчатую морду, Тайс услышала шепот на непонятном языке, прижалась губами к носу чудовища, молниеносно отпрянув. Змей бросился, брызгая ядом на передник, но Тайс, трепеща от пережитого, была уже вне опасности. Змею дали отведать молока, и вперед выступила Эрис. Черная жрица не стала выжидать, едва змей поднялся на хвосте, звонко чмокнула его в нос и отпрянула, даже не дав ему забрызгать себя ядом. Повелительница змеев вскрикнула от неожиданности, и разъяренное чудовище кинулось на нее. Индианка уклонилась от укуса, плеснула в морду змея из второй чашки молоко, которую держала в руках, оттолкнула Тайс и Эрис за решетку и облегченно вздохнула. Тайс расцеловала ее и подарила дорогой браслет. В тот же вечер старший жрец надел Эрис ожерелье необычайной редкости из ядовитых зубов самых гигантских змей, когда-либо пойманных в индийских лесах. Тайс получила другой подарок – ожерелье из когтей черных грифов, окованных золотом и нанизанных на цепочку.
«Это наряд хранительницы заповедных троп, ведущих на восток, за горы», — пояснил жрец.
«А мое?»
как и полагается, символ бесстрашия, неутомимости и воздаяния», — ответил индиец, глядя на черную жрицу с гораздо большим, чем ранее, уважением.
Кроме того, старший жрец подарил Таис чашу из прозрачного халцедона с вырезанным на ней изображением змеиного танца.